Читаем из 12 главы Евангелия Матфея, с 22 стиха по 32. И 1 Иоанна, послание Иоанна, 5 глава, 16 стиха. Итак, 22 стих 13 главы. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть». И дивился весь народ и говорил, не сей ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышавши сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Велизевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана изгоняет сатану, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Велизевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силу изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если же кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему». Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. И 33 стих. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плодам. И послание Иоанна, 16 стиха 5 главы. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Аминь. Бог есть Бог прощающий. И написано в Новом Завете, Бог любящий прощать. И вопрос прощения – это он изобилует заявлениями в Ветхом Завете ясно и понятно. И очень много мест Священного Писания говорит о прощении Божьем. И вот я прочитаю всего лишь навсего два. Псалом 102, 3 стих. Давид восклицает и говорит, «Он, то есть Бог, прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». А в книге Даниила, 9 глава, 9 стихом мы читаем, «А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него». То есть, зная историю израильского народа, вот того периода времени, период Давида и Даниила, мы видим, как они озабочены были этим состоянием и вопросом даже, а простит ли Бог. И они получали эти откровения от Господа, читая Священное Писание, им открывалось, что природа Бога – это природа прощения. В Новом Завете представляет Священное Писание нам Бога, как именно вот ту природу Его, которую тоже прощает. И Он любит прощать. И мы читаем Ефесянам 1:7, 1 глава, 7 стих, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. То есть Павел утверждает эту истину. А апостол Иоанн даже заверяет нас и говорит в 1 главе 1 послания Иоанна 9 стихом, «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если. И удивительно, что сам наш Господь Иисус Христос, умирая на кресте в молитве, подтвердил, что милость прощения распространяется на его палачей. И он молился, говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Ибо не знают, что делают. И мы здесь читаем в этой библейской истории, когда ко Христу привели человека бесноватого, слепого и немого. Здесь сказано: «И исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть». И далее: «И дивился весь народ и говорил: не се ли Христос сын Давидов?» То есть они задаются вопросом. И хотя это чудо вызвало, скорее всего, если так размышлять, негативную реакцию в их умах, сам вопрос указывает на то, что в подобных чудесах они видели признаки Мессии. Они видели признаки Господа, того Мессии, которого они ожидали. И большой интерес толпы, вот здесь далее мы можем читать, вызвал у фарисеев некую панику. И они что делают? Они обвиняют Христа. И мы читаем 24 стих. «Фарисеи же, услышавши сие, сказали: он изгоняет бесов не иначе, как силой Велизевула, князя бесовского». Какая поспешность в этих словах! Они услышали, и реакция их. Вы знаете, но их слова отражают ответ каждого человека, который намеренно отвергает Христа, как тогда, так и сегодня. И вот, размышляя, мы видим, что основной причиной, толкавшей этих людей, фарисеев, на обвинение Христа, был мятеж против Бога. Братья и сестры, удивительно, что люди верующие и мятеж против Бога. Где-то несопоставимо вот это состояние внешнее, но внутреннее, оно проявилось вот в этом выражении. И мы читаем, еще раз давайте прочитаем, они говорят: «Услышавши сие, сказали: он изгоняет бесов не иначе, как силой Велизевула, князя бесовского». И вот, размышляя, мы видим, что Иисус развеял их обвинение в том, что он действовал силою сатаны. И мы читаем с 28 стиха: «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит дом его. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Это удивительный ответ Господа. Он не оправдывается, нет, он просто излагает истину о том, кто он и чьей силою он это совершает. Если он совершал свои дела Духом Божиим, то его чудеса были от Бога, и он должен быть Мессией, сыном Давидовым. И мы знаем эту удивительную беседу Никодима со Христом, когда он первое что сказал: «Мы знаем, что такие дела, то есть те чудеса, которые ты делаешь, не могут быть не от Бога. Мы знаем, что ты от Бога. Мы знаем». Каждый религиозно грамотный еврей того времени, да и сегодня, знал и знает, что по предсказаниям пророков именно такие знамения будут сопровождать приход Мессии. И читая книгу Откровения, 11 главу, мы видим этих двух свидетелей, которые будут 3,5 года в земле израильской благовествовать, готовить народ израильский к принятию Мессии. И вот те чудеса, которые были сделаны Христом, они будут делаться и ими. Почитайте дома 11 главу книги Откровения. И пророк Исаия еще до почти 700 с лишним лет пророчествовал о том, что именно Христос, то есть Мессия, будет сопровождать вот эти действия исцеления. Исаия 29 глава, 18 стих, и 35 глава, с 5 по 6 стихи. Потому что кроме самого Бога, может ли иметь такую силу и власть кто-либо? Может ли иметь? Мы знаем много случаев в наше время, когда люди получают исцеление по молитве церкви, через служение служителей, молитва веры с елеем помазанием. Мы знаем случаи массовых исцелений, которые сегодня даже рекламируются. Но удивительно и то, что когда размышляешь, углубляешься в эти все процессы, то нельзя не согласиться со Словом Божиим, когда придет время, именно церковь, верующие люди предстанут пред Господом, и одним из них он скажет, вернее, они ему скажут: «Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, исцеляли?» И он скажет им: «Я никогда не знал вас». То есть, где-то мы так можем выразиться, что сатана в чем-то дублирует Бога, пытается вот совершить то, что совершает Господь. И мы знаем эти 10 казней, которые постигли Египет. И первые из них, которые, когда Моисей совершал эти чудеса силой Божией, то именно волхвы тоже совершали определенные действия. Но впоследствии они не могли уже более совершать того, что Бог совершал по слову Моисея. И вот затем Иисус ясно показывает фарисеям, что по отношению к Нему нельзя занимать нейтральную позицию. И мы читаем здесь в 30 стихе эти слова: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Человек, который не принадлежит Богу, является врагом Бога. Апостол Павел в послании к римлянам пишет в 5 главе 10 стихом: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». То есть мы с вами до уверования, я думаю, здесь большинство находящихся, были врагами Бога. Были, но не есть. Павел в этом же послании пишет: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И вопрос сегодня ко всем нам: имеем ли мы с вами Духа Христова? Имеем ли мы Духа Божия, который должен быть внутри нас с вами? Иисус, обобщая вот это все происшедшее с Ним и вокруг этого человека исцеленного, говорит: «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Братья и сестры, это слова нашего Господа Иисуса Христа. Хотя хула является разновидностью греха, и в этом отрывке, и в этом контексте они рассматриваются отдельно. И хула представляет собой самую крайнюю, мы так скажем, степень греха. Хула – это дерзкая непочтительность, исключительно ужасный грех, когда человек намеренно и открыто порочит святого Бога, клевещет на Него или высмеивает Его. Когда после революции в нашей стране громили храмы, церкви, служителей сажали в тюрьмы, то я вспоминаю один пример из жизни одной старицы, которая была свидетелем вот этого всего разрушения. И она передавала с этим особым чувством, она говорит, как эти люди с какой-то неистовствостью вот разрушали все то, что кому-то это было святыней, кресты, иконы, и все, что принадлежало храмам, Евангелие. И вот я, говорит, помню, как один молодой человек так сильно неистовствовал в этом. И я вспоминаю, что конец его жизни был ужасным. Дело не идет здесь ни о принадлежности какой-либо конфессии. Дело идет именно к отношению к Богу. То есть это некая дерзкая непочтительность, исключительно ужасный грех, когда человек намеренно, открыто порочит святого Бога, клевещет на Него или высмеивает Его. И последнее время оно будет характерно вот этим духом богохульства. И книга Откровения в 12 главе, 13 главе вы можете почитать дома, ясно говорит о том, как люди будут хулить Бога. Но даже хула говорит Иисус, проститься. То есть хула на Сына Божия, то есть на Него проститься. Удивительно, братья и сестры, что хула на Бога, хула на Иисуса Христа проститься, как прощается любой другой грех, если человек исповедует его и оставляет его. То есть мы видим, до какой степени святость Божия уничижается перед нами, когда человек, да что там человек, вспомните себя до обращения к Господу. Да, может быть, мы явно не выражали словами, но вот это вот противление внутреннего нашего человека, оно как раз и являлось, когда нас звали в церковь, когда нам предлагали помолиться, почитать вместе Евангелие. Мы находили множество причин, о которых уже было упомянуто передо мной братом Александром Петровичем, множество причин. И не является ли это состоянием хулы на Бога? Не является ли это хулой на Сына Божия? Мы находим тысячи причин. И вместе с тем, святость Божия так умаляется пред нами, что Бог прощает нас. Апостол Павел признается в первом послании Тимофея, в первой главе, говоря, что хотя и прежде я был хулитель и гонитель, и обидчик, но все это делал по неведению. Поэтому Бог оказал ему милость. Апостол Петр, когда он отрекается от Христа и горько плачет, Христос находит его, особыми словами трижды спрашивая его: «Любишь ли ты меня?» Братья и сестры, какая, ну, наверное, не найдем мы слов, какая любовь, да, но некое непонятное нашему уму, вот это до конца уничижение святости Божией перед нашей греховной природой. То есть Бог не то, что закрывает глаза, нет, Он просто прощает и забывает, и не видит этого. В пучину морскую, как говорится в одном из псалмов, из рва, глубокого рва, вытащил нас, чтобы очистить и осветить. Но в этих размышлениях мы видим, что, однако, есть то, что не прощается. И мы читаем вновь этот стих. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Хула на Духа Святого – это что-то более серьезное и непоправимое. Мы даже не можем подобрать слов. Почему? Потому что, когда мы в мире с Богом, нам хорошо, мы торжествуем. Но когда у человека нет мира с Богом, и если он на самом деле так настроен против Бога, то как можно понять его внутреннее состояние? Поэтому, наверное, этими словами мы выражаем это серьезное, что-то непоправимое внутри такого человека. И хула на Духа Святого, именно в ней отражается не просто неверие, а непреклонное неверие. Отказ даже задуматься о вере во Христа, несмотря на явные свидетельства. Это хула против Его божественности. Это выступление против Духа Святого, который уникальным образом обитал в нашем Господе Иисусе Христе. И Павел говорит, это тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Читайте 3 глава 1 послания Тимофея 16 стихом. То есть это тайна. Тайна благочестия, так Павел выражается. Поэтому хула проявлялась в том, что человек видел воплощенную истину, то есть люди видели Христа, а затем сознательно отвергали Его и осуждали Его. Фарисеи так и сказали, Он изгоняет бесов силой Виезевула, князя бесовского. Хула демонстрировала полный окончательный отказ уверовать, приводя к потере возможности когда-либо обрести прощение. В удивительное время мы живем, что сегодня все говорят, что Бог есть. Ученые доказывают, что Бог есть. Иногда В некоторых статьях есть размышления о той подлинности природы Иисуса Христа. И сегодня в Израиле производятся раскопки, которые подтверждают, что Христос был. И однако, и вот здесь неверующие фарисеи и все остальные, кто хулили Духа, отрезали себе доступ к Божьему милосердию. Не потому, что оно не предлагалось им, а потому, что оно предлагалось в изобилии, и однако упорно и постоянно. Они отвергали его, насмехались над ним, как над сатанинским проявлением. И вот в послании апостола Павла к евреям мы видим, как он переживает за свой народ, как он пишет это послание с какой-то глубокой такой скорбью, выражая вот то прошлое священное действие и ту возможность, которую они упустили, имея Христа, видя все происходящее. И мы знаем, что по воскресении Иисуса Христа ученики свидетельствовали и простому народу, и начальствующим, за что и был побит Стефан камнями, когда он именно это откровение от Бога передавал в силе Святого Духа так, что когда уже на грани перехода в вечность, он сказал, что вижу Сына Божьего. И мы знаем, с какой яростью эти люди побивали его камнями. Поэтому Павел в этом послании к евреям, он не только характеризует вот ту святость Божию, те принципы, которые были выстроены в Ветхом Завете, и говоря о новом периоде времени, он говорит, то как мы избежим вознеродевшего таликом спасения, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога, знамениями, чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. То есть он задается вопросом, то как мы избежим? То есть мы видели, мы созерцали, мы испытали на себе. А в 6 главе он пишет так, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. То есть это состояние, когда человек на самом деле вкусил уже эту благодать Божию, видел, испытал в своей собственной жизни, и однако... Рассуждая об этом, мы видим, как нам должно относиться к Духу Святому. К Духу Святому как к личности. Нам необходимы две великие духовные потребности, то есть для нашего внутреннего человека. Одна – это прощение. Мы любим, когда нас прощают. Другая – это благость, милость. Прощение мы с вами получили через Голгофу, а благость – мы получили, когда Дух Святой сошел на эту землю. И вот это, к этому великому дару прощения Бог добавляет, или можно так сказать, дает великий дар Святого Духа, Он живет в нас. Вот почему Христос и готовил учеников Своих к своему страданию и говорил, лучше для вас, если я уйду, потому что если я не уйду, Дух Святой, то есть Утешитель не придет к вам, а если придет, Он вас наставит на всякую истину, напомнит вам то, о чем я говорил. Это не говорит о том, что Бог ограничен, нет, но Он есть Бог, и это Его промысел, так, как проявлять себя. Это не наше право регулировать, как он должен делать. И сегодня есть некая деноминация, говорят, не может быть, чтобы было три Бога. А он один, но проявил себя в трех лицах. И вот когда ученые сегодня рассматривают икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, вы знаете, кто разбирается в искусстве, они говорят, это просто потрясающе. Как этот человек пытался изобразить вот в этих обликах эту святость Божию в этой Святой Троице. И читая Священное Писание, мы знаем, что Святой Дух, будучи личностью, направляет нас на путь истины. И Христос Никодиму об этом сказал. Направляет нас. И Христос сказал ученикам своим об этом в 16 главе Иоанна 13 стихом. Святой Дух обличает нас. И об этом тоже сказал Христос своим ученикам. И сегодня мы на себе испытываем это обличение, когда мы что-то не так делаем пред Господом. Святой Дух трудится над нами, как об этом говорит весь Новый Завет. Он исследует Писание, исследует вот это всемогущество Божие нам, открывает эти тайны. И Павел, не боясь, говорит, смотрите, обратите внимание, 1 Коринфянам, он удивительные истины говорит в 2 главе 10 стихом. 1 Коринфянам 2:10. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы нам знать, дарованное от Бога». Братья и сестры, это удивительно, что Дух Святой, Он и запрещает нам, Он вразумляет нас, Он говорит с нами, и Он говорил и будет говорить до того времени, пока не будет взят с этой земли, о чем Павел и пишет в послании Фессалоникийцам. Он любит, то есть это говорит о том, что это личность. Нужно подчеркнуть и сказать, что божество Святого Духа связано с божеством Бога Отца и божеством Бога Сына на основании Священного Писания. Мы исповедуем и утверждаем, что Отец, Сын и Святой Дух, как одна божественная сущность, Бог. Поэтому Павел и пишет в 15 главе Коринфянам, первого послания, он говорит, когда все будет покорено Ему, то есть Сыну Божию, тогда и сам Сын покорится тому, кто покорил Ему все, и будет Бог все во всем. Это уже не тайна. Это просто тайна, которая открыта нам в понимании и отношении к Богу. Изучающие древнееврейский язык говорят, что Бог по книге Бытие, 1 глава, 1 стихом, переводится словом во множественном числе, указывающим на существование более чем двух, тем самым и указывает на доктрину о Святой Троице. И Первый Вселенский Собор утвердил тот символ веры, который мы исповедуем, и который наш хор поет, и мы иногда молимся. Поэтому хула на Святого Духа – это грех, имеющий вечные последствия. Это оскорбление Его личности и Его святости. И вы знаете, размышляя об этом, это просто для нас, ну, такое благословение, что мы имеем Святого Духа, что мы выразить не можем. Не можем выразить. И вот исходя из этих размышлений, какие уроки мы можем извлечь сегодня для себя? Первое. Мы не должны бояться Святого Духа. То есть мы не должны бояться размышлять о Нем, задавать вопросы, так как Он – божественная личность, которая наполнена любовью и заботой о нас. Мы должны поклоняться Богу каждый день в духе и истине. Любить Его всем своим сердцем, о чем и говорит первая заповедь из 10. Мы должны хранить единство со Святым Духом, потому что Он живет в нас. И Павел говорит об этом к Ефесянам 5 главе. Итак, не огорчайте Святого Духа Божия. Не огорчайте. То есть мы должны иметь единение. Мы должны быть внимательны, чтобы не согрешать против Него. Потому что наши греховные дела и отношения оскорбляют Его святость. Мы должны познавать, как служить так, как служит Дух Святой. То есть мы должны стремиться к этому. Поэтому Павел и не боится, и говорит об этом послание филиппийцам, забывая заднее, я, говорит, простираюсь вперед к почести вышнего звания, чтобы достигнуть воскресения мертвых, он так говорит. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Он говорит так, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. То есть это не просто прийти в церковь, это не просто открыть Библию или говорить даже из нее и о ней. Это не просто дома собраться, чтобы читать ее. Это не просто. Это святое слово. И, наверное, каждый раз, когда мы садимся читать его, нам нужно просить у Бога мудрости, откровения. В 118-м псалме мы читаем, псалмопевец говорит такую мысль: «Прилепи сердце мое более к откровениям твоим, а не к корости». То есть это вопросы, которые задаются нам сегодня и которые Дух Святой готов открыть нам сегодня. Поэтому будем внимательны к проявлению Духа Святого, который производит в нас и действия, и хотения по своему благоволению, пишет Павел в послании филиппийцам. Производит нас это действие и хотение. Мы как личность, или мы противимся вот этому действию Его, или мы останавливаемся, испытываем: Господи, от Тебя ли это? Почему Павел писал Ефесянам: испытывайте, что есть воля Божия. Это закономерность, которая дана нам сегодня, и Бог никогда не торопит нас, когда мы в неком, может быть, замешательстве и испытываем: от Тебя ли, Господи, это, что вот так лежит на сердце? Ты ли этого хочешь? И бывают периоды, когда не сразу Господь открывает нам. И мы знаем библейские примеры и Ветхого, и Нового Завета, когда вот наше нетерпение или наше недоверие Богу вызывало много и вызывает много проблем в нашей духовной жизни. Поэтому Христос так и говорит: «Посему говорю вам, что всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Поэтому Иоанн, уже будучи, наверное, старцем, когда писал это послание, он не просто писал его Церкви Божией. Он видел людей, которые принимали Христа и потом уходили от Него. И в одном из мест Священного Писания мы находим, что эти люди возвращаются назад, как вымытая свинья, чтобы валяться в грязи. То есть такой образ приводит нам Дух Святой. Поэтому здесь он и говорит в своем послании, говоря: «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти». На самом деле мы иногда боимся сказать о чем-то или о ком-то, о том образе жизни, который вел или ведет бывший член церкви. Нам иногда страшно, потому что есть опасность стать, как мы говорим, вот стать этим судьей. Но однако Дух Святой, Он открывает. Потому что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. И мы здесь так и читаем: и даст ему жизнь, то есть согрешающим грехом не к смерти. Есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Да даст нам Господь милость и мудрость в этих размышлениях пойти еще дальше, углубляясь в эту благодать, дарованную нам через Иисуса Христа, и то пребывание Духа Святого, который так благословляет свою церковь, готовя ее ко встрече с Ним. Аминь.